Марина Степнова. Предисловие. Книга вся посвящена даче, как месту, как явлению, как точке отсчета и мерилу всего. Это место, где литература встречается с жизнью и становится обыкновенным чудом. Желаю вам слушать ее в гамаке под старой шершавой яблоней, под стрекот косилки и радостные детские крики, и пусть пахнет смородиновым листом, огуречными жопками, только что политыми флоксами и бессмертием. Мы все это заслужили.
Алексей Варламов. Как ловить рыбу удочкой. А дело происходило на даче в мое последнее школьное лето, и предметом моих мечтаний была спокойная, рассудительная, лениво дремлющая барышня в красном сарафане на тонких тесемках, не скрывавших ее нежные, вечно обожженные солнцем плечи.
Дмитрий Воденников. Третья веранда. И такая была сила у этого места, такое пророчество будущей жизни, что еще лет 20 с моих тех 6 лет бродил и бредил призрак двухэтажной дачи, а за ним, прихрамывая, ковылял на черных ногах призрак сгоревшего дома. Маялись они в нашей памяти, иногда прорываясь во снах. Мне она снилась. До 25 эта дача. Несколько раз в год. Я, прерывая сон или выскальзывая из него, всегда просыпался в слезах. Такой потерянный рай, вишневый сад, чеховская печаль.
Майя Кучерская. Заольшье. Утром мы завтракали, и я обязательно пил молоко. Рядом с нашей дачей стояли солдаты, они держали стадо коров и продавали нам молоко. Белла не любит молоко, так что я пил за двоих. Днем мы гуляли по лесу. После обеда я рисовал. Вечером там делалось совсем тихо. Свинья хрюкала в хлеву, и каждое ее чавканье было слышно. Небо горело сиреневым, над соснами выкатывался месяц, красил медом синий безмолвный лес. Месяц ведь у нас продолжался медовый. Мы выходили на крыльцо, смотрели на золотой серпик, кольцо света вокруг него. Я глядел на мою Беллу, а на ночь снова глотал чашку парного молока. С тех пор, когда мне делается грустно, когда кто-то меня обидит, я вспоминаю ту дачу, сиреневую тишину, хрюканье, наше крыльцо и те тропинки в лесу, по которым мы вместе гуляли. Где теперь та дача, учитель? Там же, только мы не ездим туда теперь. Называлось это место необычно Заольшье. И у вас у всех, у каждого, тоже есть своя дача и свое Заольшье. Вспомните и нарисуйте ее. Свой город, свое счастье. Чтобы и вам было куда спрятаться в горе.
Леонид Юзефович. Излучистая, лучистая. Деревня лежала на полуострове между 3 реками без мостов. Дорога шла далеко в объезд. Путь сюда на машине занимал несколько часов, да и дом был старый, с подгнившими нижними венцами, поэтому стоил дешево. Хозяйка, помнившая, как ее отец построил его незадолго до коллективизации, переехала к жившей по соседству такой же пожилой и бездетной, как она сама, дальней родственнице. В одиночку вести хозяйство обеим стало не под силу. Часть полученных денег они отложили себе на похороны, а на оставшиеся приобрели новый телевизор и 2 козы. Дачники вроде нас охотно покупали у них козью сметану.
Сергей Носов. Аутентичность. Невозможно забыть воздух Комарова. В знаменитой зеленой будке, до сих пор принадлежащей Литфонду, я провел полночи и встретил рассвет в дремучем лесу. Я вернулся из Комарова совсем другим человеком. Перед окнами рос куст шиповника. На крыльце лежали желтые листья. Между 2 сосен была натянута веревка с бельевыми прищепками. Устройство для умывания, именуемое рукомойником было приделано к третьей сосне, ближайшей к дому. Под кривоватым дачным столиком, накрытым клеенкой, Стив заметил ржавый, покореженный мангал, наверное, очень старый, но вряд ли когда-нибудь принадлежавший Анне Андреевне. Все говорило о том, что дом и сейчас обитаем.
Яна Верзун. Три ведра смородины. Мама жарила на тяжелой сковороде пирожки с картошкой, дед натирал старым полотенцем москвич, бабушка доставала из кладовки ведра, банки, средства от комаров. А я рисовала карту желаний. Завтра мы едем на дачу собирать ягоды, которые я продам на рынке и получу все, что захочу.
Елена Холмогорова. От устья к истоку. И вдруг поняла. Каждый год мы с бабушкой ездили открывать дачу после зимы. Собственно, открывать там было нечего. Как запирали, так и отпирали, приезжая. Главное было проверить, не влезали ли воры, а это бывало нередко. И вот не вспомнила, а как-то прямо пережила. Электричка, дачники с лопатами, саженцами. И как сойдешь с платформы на тропинку, в нос прямо ударяет вот этот самый запах. Сначала бубнешь сиплого станционного динамика. «Внимание, идет поезд!» Еще напоминает о городском шуме. А чуть погодя, удар в уши. Тишина. Знакомые заборы, дорожки знаешь до каждого корня. Поворот ключа, шаг внутрь. Там могильный после зимы холод и сырость. Но ура, чужих не было. А дальше ненавистная дачная барщина. Сгребать прошлогодние листья. В нашем случае вполне бессмысленная. На лесном участке в 36 соток разве что тропинки можно очистить. Но предвкушение лета как чудо смягчало досаду.
Дарья Беглова. «Дай встать на цыпочки в твоем лесу». В 5 часов я пью чай с цветами шиповника, в 7 растапливаю березовыми дровами печку, в 9 ложусь спать. Дни стали длинными, тягучими. Тихо так, что слышно, как по дорожке ползают улитки. Я в своем лимбе читаю и разбираю по строчкам историю поселка, думая о том, какая может быть новая глава у этой истории. И не подозреваю, что уже завтра войти в дом я не смогу.
Денис Драгунский. «Красная смородина». Боже, как она хотела дачу! Как она советовала, уговаривала, чуть ли не умоляла мужа. Годами убеждала. Если не получается купить или построить настоящий большой дом, то тогда хоть садовый домик или полдома, или даже четверть. Продавалось и такое, комнатка с терраской. Хотя бы 3 сотки. Кусочек земли с травой и смородиновым кустом.
Дарья Бобылева. «Уединенница». Соня была гораздо спокойнее, когда машину вел папа. Тогда и хаос на дороге упорядочивался, и повороты становились плавными, тормоза не визжали, козлы и бараны вели себя прилично, и можно было просто таращиться в окно на пролетающие мимо деревья или в экран телефона. Хотя вообще ездить на машине Соня не очень любила. Слишком быстро, слишком непредсказуемо. Лучше уж на электричке, которую ровно ведет по рельсам профессиональный машинист. Но в электричке может кто-нибудь пристать или вытащить кошелек, или завалится в вагон пьяная компания. «Вот бы на даче можно было просто телепортироваться», — мечтала Соня. «Закрыл глаза, открыл, и ты уже там, в безопасном уединении».
Владимир Березин. «Жестяной самолет». Путешествие на электричке тогда было ритуалом. Важно было не опоздать, не попасть в дневной перерыв, потому что возвращаться нельзя. Перемещение было между 2 точками. а все остальное, что оставалось вне вида из окна, оставалось неизвестной землей, пространством неизведанного. География сжималась до размера железнодорожной ветки. Тогда, в детстве, все боялись контролеров, и когда я подрос, то всегда покупал билет. Грея его в руке, можно было наблюдать, как безбилетники высматривают людей в форме в просвет тамбура. Увидев приближающуюся железнодорожную власть, толпа старых и молодых на ближайшей станции перебегала из недосмотренного вагона в уже осмотренный.
Ася Володина. Еще цветочки. Ленечка рассыпает шампуры у крыльца. Даша помогает собрать.
Даша, помочь чем-то?
Ленечка. Ну, помой. Серегу бы мне на костер. Там на маринаде, ух, как настоялось.
Даша, а мы, кстати, со своим шашлыком.
Ленечка. Чего это?
Даша, Сережа маринад по-своему делает.
Ленечка. Чего это он такого делает, чего я не делаю?
Даша. Да нет, там просто рецепт другой, на пробу.
Ленечка. Столько лет мой шашлык ели, и никто слова не сказал, а теперь выдумываете.
Даша, да у нас там совсем немного, каждому по пол шампура получится.
Ленечка. Что, я не знаю, как надо делать? Я столько шашлыков в своей жизни пережарил.
Галина Калинкина. Запах памяти. Да, вот именно. Мне совершенно неинтересны высотки, эти клетки для канареек в Поднебесье. У новостроек не завелось прошлое. У них нет сквозняков. У них там на 25-м даже окна не открываются. Забирайся ко мне на подоконник, малыш. Тут такое, что заставляет прилипнуть к стеклу и даже распахнуть створки. Я расскажу тебе, как падаю ниц перед полинялыми каменными двушечками и обшарпанными трешечками нашей окраины. Преклоняюсь перед деревянными городскими усадьбами, семиступенчатыми крылечками, с арочными складнями окон, с ажурными наличниками над кривенькими ставенками. Тут у нас ветер, дом и человек — одно целое. Тут внезапный сквозняк перед грозою куцую гордину превращает в бизань парусные яхты.
Андрей Никаноров. Фон. В комнате пахло смолой и деревом. Выглянул в окно. Стволы сосен уходили из рыжего в розовый. Если чуть повернешь голову, слепит солнце. Со второго этажа виден соседний участок. Пустой. Соседи со свитой гуляют в другое время, чтобы не пересекались. Генерал решил, что участок и дачу будет называть своими, чтобы легче, чтобы как бы дом. У калитки часовой, молодой парнишка, в углу забора цветник.
Елена Колина. Девочка на даче. Адрес первой любви — дача. Спросите любого, была ли у него любовь на даче. И перед его мысленным взором возникнет поцелуй за сараем. А Машка выйдет, девочка в панамке, мальчик на велосипеде. И от воспоминаний этих в душе и в животе станет тепло и щекотно. На даче ко всем, ну пусть к большинству, приходит первая любовь. Этому есть очевидное объяснение. В холодное время года чувства спят, как медведь в заснеженном лесу. А летом Комарова, свобода.
Иван Цыбин. Я из Коктебля. Дача наша была старой, как говорили, болгарской, но, похоже, татарской, одноэтажной саманной постройкой, практически без фундамента, вровень с землей и с очень низкими дверными проемами. Когда я вырос, то постоянно прикладывался головой о верхнюю притолоку. Три комнаты, одна из которых давно не была пригодна для проживания, небольшая терраска и с отдельным входом позади небольшого навеса маленькая кухонька с чуланчиком. Вот и все наши крымские хоромы. Зато дом стоял на большом участке, часть которого была ровной, а часть — уходящей вверх, где росли благоухающие дикие каперсы, полынь и какие-то вечные колючки.
Марина Москвина. Память дерева. Это было родное и любимое мамино место на земле. Она в нем души не чаяла. И в доме, и в терраске, и в яблоне белый налив у крыльца. В начале войны ее зенитная батарея стояла под Москвой. Чуть только увольнительная, скорее на электричку и в Кратово. Степан ее всегда ждал. И в военное, и в мирное уже время. Мы с папочкой тоже вечно там обретались. Всем у Захаровых готов был и стол, и кров, и румяные пышки во всю сковороду, и домашняя лапша с белыми грибами.
Анна Матвеева. Участки. Это у москвичей дачи, а у нас, конечно, сады или вообще участки. Пока москвичи отдыхают на даче, мы корячимся на участке или пашем в саду, не разгибаясь. При этом пахать не разгибаясь могли как раз москвичи, а мы тем временем лежали в убогом сарайчике на продавленном диване с газетой на лице, и она мерно вздымалась от сонного дыхания, и ласково жужжала муха, и горячо пахло пенкой от крыжовенного варенья.
Елена Левина. Они были молоды, они были талантливы. Молодые писатели Илья Ильф, Евгений Петров, Борис Левин и художник Константин Ротов в 1931 году купили дачу у Михаила Кольцова на станции Клязьма. Все они еще с 1920-х работали в юмористических журналах, дружили, ездили вместе в командировки. Они были молоды, они были талантливы. Они были полны надежд и планов. Почти у всех были маленькие дети.
Сергей Шаргунов. Ёлочка. Мы гуляем среди сосен под рассеянным солнцем. Я придерживаю ее справа, чувствуя нежную дряблость плоти сквозь ткань темно-синего платья. Эти же чешуйчатые сосны высились повсюду в ее детстве, только были прямее и тоньше. И было тогда не лето, зима. И сосен было гораздо больше, сплошной лес. А в нем редкие, пахнущие свежей древесиной жилища. Это было очень давно. Но перенестись туда легко. Не требует большого усилия представить снег, посыпанный стружкой. И рассказывает она так увлеченно и подробно, что время исчезает. Ее зовут Йола, тетя Йола.